Часть 17. В большой комнате казармы была пропасть народа. Морские, артиллерийские и пехотные офицеры. Одни спали, другие разговаривали, сидя на каком-то ящике и лафете крепостной пушки. Третьи, составляя самую большую и шумную группу, за сводом сидели на полу, на двух разосланных бурках, пили портер и играли в карты. «А, Козельцов, Козельцов! Хорошо, что приехал, молодец! Что рано?» — послышалось с разных сторон. И здесь видно было, что его любят и рады его приезду. Пожав руки знакомым, Козельцов присоединился к шумной группе, составившейся из нескольких офицеров, игравших в карты. Между ними были тоже его знакомые. Красивый худощавый брюнет с длинным сухим носом и большими усами, продолжавшимися от щек, метал банк белыми сухими пальцами, на одном из которых был большой золотой перстень с гербом. Он метал прямо и неаккуратно, видимо, чем-то взволнованный и только желая казаться небрежным. Подле него по правую руку лежал, облокотившись, седой майор, уже значительно выпивший и с аффектацией хладнокровия понтировал по полтиннику и тотчас же расплачивался. По левую руку на корточках сидел красный с потным лицом офицерик, принужденно улыбался и шутил, когда били его карты. Он шевелил беспрестанно одной рукой в пустом кармане шаровар и играл большой маркой, но, очевидно, уже не на чистой, что именно и коробило красивого брюнета. По комнате, держа в руках большую кипу ассигнаций, ходил плешивый с огромным злым ртом, худой и бледный безусый офицер, и все ставил ва-банк на личные деньги и выигрывал. Козельцов выпил водки и подсел к играющим. «Понтерните-ка, Михаил Семенович», — сказал ему банкомет. «Денег пропасть, я чай привезли». «Откуда у меня деньгам быть? Напротив, последнее в городе спустил». «Как же! Вздули уж верно кого-нибудь в Симферополе». «Право мало», — сказал Козельцов, но, видимо, не желая, чтобы ему верили, расстегнулся и взял в руки старые карты. «Попытаться нечто, чем черт не шутит. И комар бывает, что знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости». И в непродолжительном времени, выпив еще 3 рюмки водки и несколько стаканов портера, он был уже совершенно в духе всего общества, то есть в тумане и забвении действительности, и проигрывал последние 3 рубля. На маленьком вспотевшем офицере было написано 150 рублей. «Нет, не везет», — сказал он, небрежно приготавливая новую карту. «Потрудитесь прислать», — сказал ему банкомет, на минуту останавливаясь метать и взглядывая на него. «Позвольте завтра прислать», — отвечал потный офицер, вставая и усиленно перебирая рукой в пустом кармане. «Хм!» — промычал банкомет и, злостно бросая направо-налево, дометал талью. «Однако этак нельзя», — сказал он, положив карты. «Я бастую». «Этак нельзя, Захар Иванович», — прибавил он. «Мы играли на чистые, а не на мелок». «Что ж, разве вы во мне сомневаетесь? Странно, право». «С кого прикажете получить?» — пробормотал майор, сильно опьяневший к этому времени и выигравший что-то рублей 8. «Я прислал уже больше 20 рублей, а выиграл — ничего не получаю». «Откуда же я и заплачу?» — сказал банкомет, когда на столе денег нет. «Я знать не хочу!» — закричал майор, поднимаясь. «Я играю с вами, с честными людьми, а не с ними!» Потный офицер вдруг разгорячился. «Я говорю, что заплачу завтра. Как же вы смеете мне говорить дерзости?» «Я говорю, что хочу. Так честные люди не делают. Вот что!» — кричал майор. «Полноте, Федор Федорович!» — заговорили все, удерживая майора. «Оставьте!» Но майор, казалось, только и ждал того, чтобы его просили успокоиться, для того, чтобы рассвирепеть окончательно. Он вдруг вскочил и, шатаясь, направился к потному офицеру. «Я говорю дерзости! Кто постарше вас 20 лет своему царю служит дерзости? Ах ты, мальчишка!» — вдруг запищал он, все более и более воодушевляясь звуками своего голоса. «Подлец!» Но опустим скорее завесу над этой глубоко грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно. Но одна отрада жизни в тех ужасающих самое холодное воображение условиях отсутствия всего человеческого и безнадежности выхода из них, одна отрада есть забвение, уничтожение сознания. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя, но искра эта устает гореть ярко. Придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела.